Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в неделю 14 по Пятидесятнице, мы светло празднуем Воскресение Христово как основной праздник нашей жизни и отдание праздника, Успения Пресвятой, Преблагословенной, славной Владычицы нашей Госпожи Богородицы и Присно Девы Марии, нашей предстательницы, заступницы, нашей надежды, нашего спасения. И Святая Церковь предложила нам место из благовествования, из Святого Евангелия от Матфея, повествующего притчу Господа, сказанную иудеям, о уподоблении Царства Небесного человеку-царю, который уготовил брачный пир своему сыну, и о поведении тех людей, которые были званы на этот пир. Из этой притчи мы видим, что основным источником уклонения от Бога, от осязаемой, реальной благодати, дарной Богом, является уклонение на дела мира сего. Одни ушли на поле свое, другие на купли своя. И поле, и купли – это есть дела мира сего. И, к сожалению, подавляющее большинство верующих уже людей, уверовавших во Христа, принявших как бы догматическую веру, формально даже воцерковившихся, но реально в духе своем они не откликаются на зов Божий и пренебрегают вот этим брачным пиром и житейские дела, и пристрастие к ним перетягивают их и уводят их от Бога. И эта притча имеет значение и для кончины мира, ибо подобилось Царство Небесное, говорит Господь, эту притчу сравнивает, и ко внутреннему нашему, нашей духовной жизни, потому что Царство Божие внутри нас есть. Поэтому и Царство Небесное, которое мы надеемся получить вот после всеобщего суда Божия и всеобщего воскресения мертвых, и Царство Божие, которое внутри нас, для внутреннего человека. Это имеет два приложения, эта притча, и мы должны понимать это и в духовном приложении, вот, что человек в своей духовной жизни связывается, бросается в тьму кромешную. То есть он уже дело никогда не преуспеет и не сможет принести покаяние. И из этого состояния переходит в тьму кромешную, в ту вечную, где будет плач и скрежет зубов. И в связи с этим Господь как бы распределяет уверовавших в Него людей на две категории – званных и избранных. И Он говорит страшную для нас истину, что много званных и мало избранных. Он говорит это не с радостью, а с большим сожалением, потому что это зависит не от Его воли, от Его желания, а, к сожалению, это зависит от воли каждого человека. И вот это такое пророческое Его предвидение, как Бог всемогущий, всеведущий, Он знал, что, к сожалению, большинство людей, уверовавших в Него, как в Бога, и принявших Его учение, на самом деле не принесут должных плодов, а пойдут на купли своя, на поля свои, и уклонятся как от своей внутренней жизни, как от внутреннего Царства Божия, которое они должны найти и овладеть им, так, соответственно, внутреннему состоянию, а не лишаться и внешнего вот, Царства Небесного, которое будет помещены только люди, достигшие внутреннего Царства Божия. И поэтому через наш внутренний духовный вот, мир мы можем познавать, находимся ли мы в Царстве Небесном на сегодняшний день, или, увы, в месте, где тьма кромешная, плач и скрежет зубов. И вот эта страшная пропорция, что много званых и мало избранных, должна заставить каждого из нас самым серьезным образом позаботиться о том, чтобы кто действительно хочет спастись, попал в число избранных. То есть мало быть званым. Господь зовет практически всех людей и каждого человека, каждого грешника. Обратитесь и живы будьте. Вот. И более конкретно призывает свою церковь, к святой вере многих людей. Но из них только лишь совсем малая часть становится зваными или входит в число званых. И в другом месте Господь говорит, что узкий и тесный путь, вводящий в жизнь вечную, и мало кто обретает его. И в другом месте Он говорит, малое стадо мое. Из всех этих высказываний Господа можем сделать вывод, что, к сожалению, действительно очень мало людей спасается, и по-настоящему не верующих вообще, да, а именно спасающихся и спасенных по-настоящему, их всегда очень мало было во все времена, ну и особенно вот в век отступления, конечно же, век обольщения, жуткой прелести, вот лицемерие, обман, лукавство, когда множество различных групп выдают себя за Церковь Христову, за истинных верующих, последователей, это, я на самом деле самые обольщенные бесами и обманывают обольщать других, то очень трудно пробиться к истине, к истинной церкви. И если это чудом Божьим произошло, это звание в истинную церковь, то тем более нужно будет позаботиться о том, чтобы стать избранным, и о том, чтобы иметь брачное одеяние, то есть соответствующее вот, состояние своего духа, соответствующее состояние своего духовного устроения, чтобы мы могли действительно по праву вот, соучаствовать в вечном блаженстве со всеми святыми ангелами, святыми Божьими человеками, чтобы мы не внесли ничего чуждого, греховного, страшного в вечно блаженный мир, ибо это будет невозможно. И Господь повелевает своим ангелам извергать любого пришедшего не в брачном одеянии во тьму кромешнюю. Поэтому проскочить в Царство Божие как-то по хитрости или по какому-то лукавству, обману невозможно. Потому что это конкретно духовное состояние. И мы должны его достигать здесь, в своей жизни. Исходя из этого разделения на категории, мы должны как бы все Писание Нового Завета просмотреть вот в этом приложении. А как же Господь определяет уверовавших в Него людей? То есть по каким категориям? Вот одна из них мы уже сегодня напомнили сами себе. Это званые и избранные. И, соответственно, этому пониманию мы должны стараться быть в числе избранных, а не просто званых. Вот. Но есть еще и разные другие категории, что Господь и в других притчах, и в других местах своего благовествования определяет людей, которые веруют в Него. Вот одним из таких категорий являются, мы знаем, сыны царствия и плевелы. Вот, то есть и те присутствуют в церкви до кончины сего. Вот. И тут уже сразу показано, что разделение среди людей идет еще и по тому, что они являются сынами царствия или плевелами. Это можно приложить вот к званым и избранным, понять, что избранные – это сыны царствия, соответственно, званые – это плевелы. Потому что звание нас к Богу, к истинной церкви от нас не зависит. Это дело милости единого Бога. Никто не может прийти ко мне, если Отец Небесный не привлечет его, сказал Господь. Поэтому призвать нас к вере может только Бог. И это вам очень важное напоминание в отношении действия к другим людям. С одной стороны, мы должны исповедовать свою веру и по возможности проповедовать и сеять везде, где возможно. Это наша задача, особенно в наше время отступническое, потому что люди не знают истины сейчас, все в полном мраке живут. Но с другой стороны, если уже подходить конкретно к людям, мы предупреждены, что мы не имеем права метать бисер перед свиньями, вот, повергать святыню псам и очень осторожно относиться вот, к выбору людей. И только тогда, когда они искренне ищут, искренне вопрошают и доказывают, что они действительно ищут спасение, а не случайно пришли, тогда с большой осторожностью, в меру своих познаний, призывая Бога, мы можем сказать нечто полезное или указать им, куда идти, кому обратиться, чтобы его научили вот этой жизни духовной, спасительной, истинному покаянию, молитве, присоединению к Богу. Это наша задача, может быть, вот таким образом, с большой пользой для этих обращающихся людей и, соответственно, нашей пользой для нашей души быть разрешаема. Но мы всегда должны помнить, что приход человека к Богу, к истинной вере, к истинной церкви зависит не от нас. Только если Бог приведет этого человека. И вот он привел его, он попадает в число званных. Да, он принимает веру, он принимает догматы, он принимает все условия, но это еще не означает, что он спасен. Это означает только одно, что он попал в число званых. И уже из числа званых стоит задача перейти в число избранных. Так вот, если званых, значит, звание зависит не от нас, то избрание, попадание в число избранных зависит только от каждого из нас. Вот это важнейшая особенность. Чтобы прийти к вере, от нас не зависит. Прямо Бог привлекает. То есть, конечно, в какой-то мере от наших поисков, но в принципе от нас не зависит. То есть, если Бог не привлечет, никто не может прийти к Нему. Но когда Бог привлекает, вот уже отклик, ответ Богу от нас, ревность, самоотвержение, отречение от этого мира в своем внутреннем человеке, это от нас зависит. И вот от этой ревности, от этого усердия, от стремления к Богу будет зависеть наше избранничество. То есть, вот как мы откликнемся на звание Божие, так и будет наше избранничество. И основной как бы проблемой уклонения от этого, основной преградой, или основной причиной уклонения – напоминаю вам, является вот как раз заботы мира сего, заботы века сего. Они незаметно, но существенно и реально уклоняют человека вот, и в неправильные действия, то есть в состояние прелести, и, соответственно, неправильное понимание и человек в истине не устоит. Вот. Он будет верить в лжи, он будет верить демонам, страстям, саму себе, своему большому естеству, и уклониться обязательно и в своей жизни личной, и в своем состоянии, положении. Поэтому это очень важно, чтобы мы очень внимательно отнеслись к своей миру от вечности. То есть вот средством, которое нам помогает противостоять всем притязаниям мира на нашу душу, а через мир, через мирские страсти, через мирские увлечения, все эти похоти, похоть очес, похоть плоти и гордость житейскую, демоны нас уводят от Бога. Они нас уводят от истинного покаяния. Они нас уводят из истинной любви к Богу и ближнему. И таким путем делают тщетным все наше уверование, наше звание, все наши действия, все наше внешнее какое-то пребывание, которое может казаться очень даже благополучным. На самом деле ничего вот, спасительного у нас уже нет и не происходит, кроме пагубного обольщения. Поэтому мы должны все время следить за состоянием своего отношения к миру, вот мир ответственности. Богатство аще течет, не прилагай сердца. Есть такое высказывание в Священном Писании, и оно говорит о том, что если помимо твоего желания Бог попускает каким-то образом получить ей богатство или урожай, не, вот как помните в притче о богатом, который крестьянин, который получил необыкновенный обильный урожай, или скот размножился, или еще каким-то образом человек разбогател именно от праведных трудов и от милости Божией, вот. И честными, да, честно разбогател, то важно здесь не прилагать сердце, а мудро, разумно использовать это во спасение. Надо как бы подумать: Господи, Ты мне вдруг послал какое-то непредвиденное, необычное вот, богатство, или прибыль, или доход, и это, наверное, мне скоро смерть придет. Наверное, Ты меня готовишь к переходу, чтобы я сейчас быстренько это все раздал, благотворил, облагодетельствовал кого-то, и подготовил свою душу к вечности. Это будет самое правильное, вот такое умонастроение, настроение сердца, вот отнестись так, так воспринять и поступить. Тогда сердце наше не будет пристрастно даже к этому неожиданно какому-то на нас свалившемуся богатству. И по словам богатства мы понимаем не только материальное, а всякое другое, что-то которое можно, ну, дорожить, чем можно дорожить в этой жизни. Что бы ни случилось, или хорошая должность, хорошая работа подвернулась, или еще в чем-то успех, вот, то вообще в чем-то житейском, да, то мы тоже должны понимать, что мы не должны прирастать к этому сердцу. То есть наше миротречение должно быть вот, постоянно внутри нас. Но оно само по себе у нас не будет. Миротречение, миротречность у нас будет только, реально только тогда, когда мы будем действовать соответственно этому. Когда мы будем предпринимать конкретные действия, усилия, какие-то совершать духовные делания, тогда будет у нас и контроль за нашим внутренним миром, нашей духовной жизнью, и само действие мира от вечности. Вот. И таким важнейшим деланием является для каждого христианина, желающего спастись, то делание, которое Слово Божие называет самораспятием. Самоотвержением, взятием креста, следием за Господом и самораспятием. Начинается оно с самоотвержения, затем крестоношение, и затем, куда нести крест? На место своего распятия и распясться на кресте. Конечно же, нельзя понимать это в буквальном смысле, что мы должны взять деревянный крест и пойти куда-то на гору, поставить и чтобы нас там прибили гвоздями. Это очень редко бывает с какими-то божьими угодниками, там особым попущением. Внешнее подражание здесь не имеет места. Важно, что мы говорим о распятии своего ветхого человека, падшего естества, то есть чтобы он стал неподвижным на грех, неподвижным на страсти, неподвижным на воздействие мира сего, пагубного воздействия мира сего и всех вот этих прельщающих предметов мира сего. Вот это распятие мы производим тогда, когда вступаем в молитвенно покаянный святоотеческий подвиг. То есть молитвенно покаянный подвиг, пройденный и указанный нам святыми отцами по их мудрому руководству, с указанием признаков, с точной проверкой себя, своих состояний по этим признакам, мы должны двигаться вот в этом подвиге, распиная себя на кресте молитвы, на кресте сокрушения сердечного или плача, на кресте противостояния своим страстям и терпения за этот подвиг всех находящих искушений, неприятностей, болезней, скорбей, болей, страданий. Все, что только неприятно будет нам попущено за этот подвиг, мы должны и мужественно, с благодарностью и с пониманием в мире сердечном переносить как должное, как повинное того, как достойное того, вот благодаря Богу, что Он такими маленькими, ничтожными для нас скорбями делает великое дело спасения нашей души и преобразования нас из ветхого человека в нового, и освящения нас, и даже соделывания нас совершенными во Христе людьми. Все это делается молитвенно-покаянным подвигом. Поэтому надо самым серьезным образом отнестись и от теоретического познания, от чтения, от слушания проповедей, самых правильных указаний, перейти к практическому исполнению. Если у каждого из нас не произойдет этого перехода от познания к реальному действованию, никакого плода покаянного мы не принесем, ни от одной страсти не избавимся, не изменимся, брачную одежду не приобретем, и вместо избранных будем числиться в званых, которые затем связываются и повергаются во тьму кромешную. И никто в этом не будет виноват, кроме нас самих. Поэтому, если мы действительно хотим быть с Богом, примириться, попасть в блаженную жизнь, мы должны самым серьезным образом, ежедневно, ежечасно, с глубоким вниманием и усердием, должной ревностью вступить и пребывать в молитвенно-покаянном подвиге, который имеет свое начало, свои ступени, свое преуспеяние, свои плоды. Мы должны четко понимать, чем мы занимаемся, для чего мы занимаемся, куда мы идем, чего добиваемся, иначе мы никогда не сможем понять, имеем мы плоды или нет. Мы должны знать, чего мы ожидаем. Но не ожидать это каким-то образом самоудостоения по гордости, по страсти, а израбатывать это каждодневным, таким тяжелым, скорбным трудом самораспятия. Падшее естество, демоны и этот мир, наши враги, восстанут на нас люто. Писание доносит до нас много высказываний, свидетельствующих о том, как к нам будет относиться этот мир, падшие духи, падшее естество. И будете ненавидимы всеми имени моего ради. То есть самая сильная ненависть, самая лютая брань возникает к нам тогда, когда мы занимаемся призыванием имени Иисуса Христа, Бога, Спасителя нашего, с целью покаяния. Тогда и открывается сильнейшее противление против нас. Мир ненавидит истинно спасающихся, потому что они обличают его самим своим присутствием, даже если они не говорят ничего устами своими. Своим присутствием, своим духом, своим благородством, своей чистотою, своим сиянием эти люди, очищающиеся, кающиеся, ненавидящие грех, противоборствующие страстям, обличают мир и людей мира сего, страстолюбивых, плотолюбивых, рабов и слуг демонов. Это ничего общего не имеют одни с другими, поэтому их будет раздражать люто наше присутствие, просто наше присутствие. И если мы призываем имя Божие с целью покаяния, ждите от мира соответствующие отношения. Ненависть практически от всех. Независимо, родственники это наши, знакомые, близкие или там церковные, люди, считающие верующими церковными, они все будут нас ненавидеть. Имени Господа Иисуса Христа ради. Вот. Мы не должны этим смущаться, мы должны знать, что мало кто спасается, и идти этим тесным путем поруганий, оплеваний, ненависти к нам. И составлять из истинно верующих и избранных людей истинное братство Церкви Христовой, где основным отношением будет не ненависть, а любовь, заповедная Господом. Любовь не как любовное чувство, а любовь как конкретное состояние и конкретное отношение брата к брату, или брата к сестре, или сестра к сестре. Проверяем, имеем ли мы любовь по признакам, указанным в Священном Писании, в частности, у апостола Павла, в первом послании к Коринфянам, 13 главе, он перечисляет основные признаки любви. Не все, но основные. Любовь не гордится, не завидует, не раздражается, не гневается, не бесчинствует, не ищет своего, не сорадуется неправде, но радуется истине, все терпит, всему верит, всего надеется и так далее. Вот эти признаки должны быть для нас проверочными в нашем отношении к нашим братьям во Христе. Видим мы в себе это изменение, если оно в нас реально, проверяем по этим признакам. Если наше сердце раздражается на брата, значит, мы еще не достигли этой любви и находимся под законом покаяния. Значит, мы должны еще больше распинать себя, еще больше призывать имя Божие, терпя все напасти за это, терпя все и внутренние, и внешние скорби за это великое спасительное дело, пока мы через это дело не переродимся. И в одним из важнейших деланий в нашем покаянии, в нашем перерождении является делание плача, духовного плача. То есть нельзя путать этот духовный плач с каким-то внешней плаксивостью, с какой-то внешним испущением слез, которое может происходить по страсти, по злобе, по естеству человеческому, когда она о чем-то внешне просто скорбит, и от прелести. Слезы может лить обильная прелесть, и обращение, и сладострастие. И мы знаем, что люди такие чувствительные, даже когда смотрят какие-то фильмы, вот, такого индийского происхождения, они плачут прямо, глядя на экран. То есть, конечно же, ничего общего это не имеет с духовным плачем. тот плач, о котором говорят святые отцы, о котором говорил сам Господь, блаженный плач, блаженный плачущий, какие утешатся. Значит, о чем плачут эти люди? Плачут те люди, которые познали свою нищету, нищету духовную, что люди, что мы на самом деле далеки от Бога, ничего не имеем, ничего не умеем, немощны, ничему духовному не способны, ничему спасительному не способны, воля повреждена, ум поврежден, дух поврежден, плоть немоществует, все противится Богу, Бога ненавидим, людей ненавидим, верим лицемерно и идем в ад по своему состоянию, в лютые муки. Это открывается жуткая картина, жуткая правда нашего внутреннего состояния. Когда человек по благодати начинает это видеть, тогда он начинает по-настоящему сокрушаться, плакать, потому что никаким чувством человек не может выразить ту величайшую скорбь, величайшую тугу, величайшую печаль о своем погибельном состоянии. Прелесть обращения слетает с него, как пелена мгновенная, и он видит, что, увы, на самом деле он только мнил о себе от гордости, от слепоты, от невежества, что он там близкий Богу, что он хороший, святой, там чистый, праведный и так далее. На самом деле он видит, что все не так, он мерзок пред Богом, он ничтожен, он жалок, он далек. И только когда человек войдет в эту нищу духовную, он начинает по-настоящему заботиться о своем состоянии, о своей вечной участи. Потому что до этого сколько ему внешне говори, сколько ему не читай, сколько не проповедуй, что он грешный, что он погибает, он будет кивать головой, он будет соглашаться внешне, но внутри себя он рассмеется, как Сара рассмеялась обетованию, что у нее 90-летней старухи, уже не способны ни к чему, все умышленный, родится через год сын. Она не могла поверить в это. Так и люди, они не могут по-настоящему поверить, что они в таком жутком погибельном состоянии находятся, пока месть по благодати внутри себя не увидят это. И это самое надежное, правильное, верное основание нашего спасения. Только из этого состояния можно перейти в состояние непрерывного сокрушения об этом положении и непрерывно печали мысли. Конечно, по временам этот плач, он имеет разные формы, он будет проявляться и в форме, или в виде рыданий, и сетований, и рыков я колев, говорит Давид, и внимательный человек может понять, о чем пишет Давид, только тогда, когда сам будет идти путем покаяния. Иначе нам непонятно, что значит «рычал, как лев Давид». Это что он? Что он делал? Это что, игрался он? Себя изображал льва? Или чем он занимался? Но он сам свидетельствует, что он рычал, как лев. Вот. И если не понимать, что это как раз и есть выражение самого сильного напряженного плача, который уже переходит через рыдание в такой вой, в рев, рычание от величайшей скорби сердца о своем состоянии, то, конечно же, не с чем сравнить, как вот с рычанием мощным, рычанием какого-то раненого льва, который где-то один там в пустыне тут перед смертью издает истошный рев, вот, выражая свою скорбь вот, о своем ранении, своей смерти. Так и царственная душа Давида рычала вот, от переживания вот, тех грехов, которые он соделал после всех благодеяний Божиих. И, конечно же, ничем не могла душа удовлетвориться, кроме как выплакаться, выкричать, вырыдать то состояние. Никакими словами, никакими чувствами нельзя выразить ту погибель, которая на самом деле вот, живет и находится в каждом из нас. Вот. Не хватит, чтобы весь мир посадить, всех животных, всех тварей, всех ангелов, чтобы оплакать одну душу современного человека. Это будет недостаточно. Ну, то есть настолько страшно состояние каждого из нас, что не только нашего плача, а плача всех живых существ, какие только Бог создал, если все они будут плакать о каждом из нас, то этого будет недостаточно, чтобы выразить то, что на самом деле в нас есть. Это не преувеличение, это не гипербола, это, увы, страшная реальность, страшная правда. И вот эту правду украли современные церковники. Они украли вместе с демонами у церкви, у верующих людей учение о животворящем плаче, о блаженстве, о второй ступеньке блаженства заповедано Господом. Блажение плачущие о грехах своих, о погибели своей, о жутком устройстве своем, о далекости от Бога, о немощи своей, потому что они утешатся радостью достоверного, непрелестного, истинного спасения. Потому что за видением греховности рождается плач, за плачем приходит утешение, что наконец-то я начал выходить из этого состояния, и Бог меня выводит. Значит, Он выведет, Он до конца сделает все, потому что Он Бог всемогущий, лишь бы я не сошел с этого узкого, тесного пути. И поначалу плач произведет в нас очень мучительное действие. Он и жжет, и печет, и мучает, и свербит, и колет, но одновременно и начинает утешать надеждой благой, радостью спасения. Что раз Бог открывает грехи, то не для того, чтобы меня закрыть вечно в ад, а для того, чтобы от них избавить. Уже это, и мысль от Господа приходит. Мы начинаем просвещаться и дальше действовать. И если у нас нет такого плача, то мы в очень бедном состоянии, и никакой нет у нас гарантии, что мы вне прелести. Только человек, имеющий такой плач, может твердо быть уверен, что он вне прелести и всякого обольщения. Потому что плач – это есть свидетельство истинного смирения, которым не может помешаться прелесть или обольщение от бесов. Плач делает, учит и хранит. То есть он делает необходимые плоды и действия у нас, реальные духовные изменения. Он учит нас тем, когда он приходит, когда он уходит, когда он увеличивается или уменьшается, правильно ли мы действуем, то ли мы подобрали духовное средство в той или мере, своевременно и так далее. Если что-то неправильно мы действуем, плач будет умаляться или уходить, и это будет там признаком свидетельства, что мы подобрали что-то неправильное. Или уклонились в грех, или неправильное делание. Мы поиском своим возвращаем правильное делание, и плач возобновляется или увеличивается, этим свидетельствует, что мы правильно шествуем. Не имея плача, человек вообще не может определить, правильно он действует. У него нет никаких других истинных, непрелестных критериев. Потому что ни обилие мироточений, ни количество отпечатков на стеклах, никакие другие чудеса никак не могут свидетельствовать о нашем внутреннем перерождении. Независимо от того, от Бога они или от беса происходят, они нам помочь не могут. Что толку, что все иконы дома мироточат, если я продолжаю раздражаться, гневаться, завидовать, походствовать и так далее, и так далее. От того, что эти иконы мироточат, у меня никакого изменения не произойдет. А обольщение может быть. Поэтому бесы и обольщают христиан через внешние ложные чудеса, чтобы удержать их от внутреннего пути, чтобы они были самодовольны, беспечны и верили прелестно в свое спасение, в свою праведность и так далее. Мы не поддадимся этому обману и будем себя проверять и контролировать по внутреннему человеку, по тому, имели ли мы плач. Не имеем плач, умоляем Бога каждодневно: «Господи, даруй мне очистительный, покаянный, благодатный плач, сжалься надо мною, даруй мне плач за грехи мои». Жалься надо мною. И так молим каждый день, каждую молитву, как только вспомним о Боге, молим на параллельно с молитвой молим это. Иисус молитва подготавливает нас к этому состоянию. А конкретное прошение показывает, что мы очень желаем этого. Мы свидетельствуем, что мы желаем этого, мы просим об этом. И Господь обязательно дарует нам. Но недостаточно только просить о плаче. Нужно все свои молитвы, независимо это чтение псалтыри, или канон, или акафист, или богослужение, или правила, или Иисусовой молитвой, все без исключения молитвы, каждое обращение к Богу растворять плачем. Как растворять плачем, если его нету? Понуждать. Понуждение – одно из важнейших действий для еще не преуспевшего, не достигшего грешника, пытающегося выйти из состояния. Он не может это легко и быстро иметь. Он должен понуждать свое естество к плачу. То есть читать молитву не просто поверхностно, формально, лишь бы отделаться или что-то исполнить, и затем по-фарисейски вот, довольствоваться и растить внутреннего фарисея. А действительно выплакивать каждой молитвой, каждое обращение к Богу, и даже чтением Писания, чтением святых отцов, все это вот использовать как бы предмет плача. То есть любую мысль рассматривать, что я могу здесь оплакать. Если что-то хорошее, светлое в Боге, то я плачу, потому что я далек от этого, что я этого не имею. Если что-то плохое, в грехах этих, то я плачу о том, что я это имею. Все превращать в повод к плачу и понуждать себя. Но здесь очень важно не попасться на бесовскую удочку, который будет пытаться, то есть бес, пытаться сделать нам, чтобы мы не понуждали к плачу, а играли в плач, изображали, лицемерили, и думая, что мы имеем плач. Принципиальная разница есть, когда актер на сцене изображается плачущим, и когда человек действительно в своей молитве понуждает к плачу, хотя он его еще не имеет. Здесь человек умом понимает, что он действительно грешен, что он действительно немощен, что он действительно мерзкий перед Богом, и он действительно хочет оплакать, но он не находит в себе, нету, сердце не сокрушается, оно не отвечает соответствующим чувствам на объективную реальность его погибели. Вот. И тогда человек понуждает себя, он делает все, чтобы заставить заплакать, чтобы через внешний плач сердце прислушалось и откликнулось, начало какими-то такими живыми вот, ощущениями отвечать на плач. Кто там обо мне плачет? И дух человеческий, именуемый сердцем, откликается и начинает оживать. Поэтому настоящая жизнь для рожденного в грехах человека, падшего человека, начинается только с плача. Это первое духовное, реальное ощущение действия благодати Божьей в человеке, которое дает нам ощутить, что такое жизнь. Та жизнь, которую Господь принес нам, благодатная жизнь с Богом. «Я есть путь, истинная жизнь», сказал Господь. Так вот, мы вкушаем эту жизнь только тогда, начинаем вкушать, когда сокрушаемся, то есть плачем в своих грехах. И имеем сердце присно сокрушенное. Это величайший дар Божий, и это величайшая цель каждого из нас. Иметь сердце присно сокрушенное. То есть всегда иметь всегда сокрушение о этом состоянии. Это самое и безопасное состояние, и плодоносное. Оно вводит нас в мир Божий. Оно вводит нас от страстей, от пристрастий к миру сему. Не имея плача, мы не сможем от всего этого избавиться, потому что нет ничего другого реального. Поэтому бесы знали это и увели вообще внутреннее делание, и особенно делание плача, и рождающего делания Иисуса молитвы, украли людей верующих и оставили им все внешнее. Обрядоверие, декорации православные, хоры, пение, иконы, архитектуру и все остальное. Вот. И который ничего не работает и не изменяет человека. Он получает там какое-то эстетическое наслаждение, удовольствие, приходит домой и в обращении думает, что он воскресается. избавит Господь нас от этого жуткого обольщения. Мы пойдем узким путем внутреннего делания, наблюдения собой, и будем вымаливать у Господа спасительный, блаженный, покаянный плач, как основу жизни нашего внутреннего человека, и погрузимся в него, и будем пребывать в нем неисходно, покамись, не принесем полное покаяние, полное перерождение себя из ветхого человека в нового человека. И даже потом уже будем использовать этот плач, если уже не о себе, то о наших близких, братьях, сестрах, видя, что они еще не достигли этого. И мы видим, как великий апостол, величайший благодати находящийся, плакал о своих чадах и учил их вот, с плачем, со слезами, и писал об этом в своих посланиях, не скрывая, что он имеет этот великий дар плача и истинных духовных непрелестных слез из него происходящих. Поэтому это очень важно вот, об этом просить и через понуждение, и через прошение, и через призвание Божие обязательно стяжать плач. Это основа нашей жизни вслед за зрением своей греховности. Если мы эти две ступеньки не стяжали, мы не можем считаться избранными. Мы званые, мы обольщенные, мы плевелы, мы в прелести. Поэтому призываю вас с сегодняшнего дня, минуты, озаботиться и ревностно умолять Бога и возблагодарить Его, получивший этот дар, и я возрадуюсь с нами. И да будет это милостью и помощью Господа и Владычицы нашей, и всех святых, которые все пришли через плач и достигли вечного блаженства и с каждым из нас. Аминь.